Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Василии Великом, архиепископе Кесарии Каппадокийской, беседу Надежды Зотовой с Александром Бочаровым и в завершении нашей передачи ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 59. Когда смотрю на ваше усердие слушать и на немощь сил своих, приходит на мысль изображение уже подросшего младенца, который еще не отнят от груди и тревожит матерний сосед с иссушенной болезнью. Матерь знает, что у нее пересохли источники молока, но привлекаемая и обеспокоенная младенцем дает ему сосцы не с намерением напитать его, но чтобы прекратить его плач. Так хотя и мои силы иссушены долговременными и различными телесными недугами, однако ж готов предложить вам, если не наслаждение значительное, то некоторое удовлетворение, потому что преизбыток вашей любви удовольствуется и тем, если одним моим глазом утолится ваше влечение ко мне. Посему да слышит мое вещание Церковь Божия, и да научится говорить то, что недавно мы произносили. Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. Таким образом, смысл псалма не позволяет, может быть, мне и отговариваться болезнью, если скорбь уготовляет помощь, а не предлогом служит к немощи. Итак, тем, которые отринуты были за грехи и потом опять приняты по человеколюбию Божию, прилично говорить: «Боже, отринул мы еси, и не зложил еси нас, разгневался еси, и ущедрил еси нас». Лучше же сказать, поскольку слово по естественному ходу мысли встретилось с разумеемым во псалме, то коснемся несколько его истолкования. История предлагаемого псалма буквально по его надписанию доселе не отыскана ни в одном из богодухновенных сказаний. Впрочем, прилежные испытатели Писания найдут нечто сходное сей истории во второй книге Царств, в которой написано: «И порази Давид Адразара, сына Раава, царя Суфска, идущий ему поставить и руку свою на реце Ефрате. И предвзя Давид от него 1000 колесниц, и 7000 конник, и 20 000 мужей пешцев, и разруши Давид вся колесницы, и остави себе от них 100 колесниц. И немного ниже сего говорится: и царствовал Давид над всем Израилем, и бе Давид, творяй суд и правду, и Иоав, сын Саруин, над воинствы. И немного далее: и послаша сынове Амонии, и наяша Сирию во Фраамлю, и Сирию Сувску, 20 000 мужей. И види Иоав, якобысь на него противное лице брани, и избра от всех юнош Израилевых, и устрои их противу сириан. И видишь, рабы Адразаровы, яко подоши пред Израилем, и прибегоши к Израилю, и работаши им. Сею историческую выпискою находим согласным и надписание псалма, за исключением того, что временем всего столпописание означено то, в которое Давид сделался наиболее славен и знаменит своими воинскими доблестями. Поэтому достойно исследования, почему он начинает с сетованием и плачем, когда надлежало радоваться и благодушествовать по причине своих успехов, ибо иные речения приличны торжествующим, иные — печальным. Победы же бывают поводом к всенародному торжеству не только для воинов, но и для земледельцев, купцов, ремесленников, для всех пользующихся благами мира.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, вселенский учитель. Святитель Василий Великий принадлежит ни одной кесарийской церкви, и не в свое только время, ни одним соплеменником своим он был полезен, но по всем странам и городам вселенной, и всем людям приносил он и приносит пользу, и для христиан всегда был и будет учителем спасительнейшим. Так говорил современник святителя Василия, святой Амфилохий, епископ Иконийский. Родился Василий около 330 года в Кесарии, административном центре Каппадокии, и происходил из известного рода, славившегося как знатностью и богатством, так и дарованиями и ревностью христианской веры. Дед и бабка святителя со стороны отца во время гонения Диоклетиана должны были скрываться в лесах Понта в течение 7 лет. Мать святого Василия Эмилия была дочерью мученика. Отец святителя, также по имени Василий, адвокат и известный преподаватель риторики, постоянно жил в Кесарии. В семье было 10 человек детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Из них 5 были потом причислены к лику святых. Василий, Макрина, образец аскетической жизни, оказавший сильное влияние на жизнь и характер святого Василия Великого, Григорий, впоследствии епископ Ниский, Петр, епископ Севастийский, и праведная Феозва Диаконисса. Первые годы жизни святой Василий провел в принадлежавшем его родителям поместье на реке Ирисе, где воспитывался под руководством матери и бабки Макрины, высокообразованной женщины, сохранившей в памяти предание о знаменитом святителе Каппадокии Григории Чудотворце. Первоначальное образование Василий получил под руководством отца. Затем он обучался у лучших учителей Кесарии Каппадокийской, где познакомился со святым Григорием Богословом, а позже перешел в школу Константинополя, где слушал выдающихся ораторов и философов. Для завершения образования святой Василий отправился в Афины, центр классического просвещения. После 4 или 5 лет пребывания в Афинах Василий Великий обладал всеми доступными знаниями. Он так изучил все, как другой не изучает одного предмета. Каждую науку он изучил до такого совершенства, как будто не учился ничему другому. Философ, филолог, оратор, юрист, естествовед, имевший глубокие познания в астрономии, математике и медицине. Это был корабль, столь нагруженный ученостью, сколь сие вместительно для человеческой природы. В Афинах между Василием Великим и Григорием Богословом установилась теснейшая дружба, продолжавшаяся всю жизнь. Позднее, в похвальном слове Василию Великому, святитель Григорий Богослов восторженно говорил об этом времени. «Нами руководили равные надежды и в деле самом завидном, в учении». Нам известны были две дороги, одна к нашим священным храмам и к тамошним учителям, другая — к наставникам наук внешних. Около 357 года святой Василий возвратился в Кесарию, где некоторое время преподавал риторику, но вскоре, отказавшись от предложений кесарийцев, желавших поручить ему обучение юношества, святой Василий вступил на путь аскетической жизни. После смерти мужа мать Василия со старшей дочерью Макриной и несколькими девственницами удалились в фамильное поместье на реке Ирисе и вели подвижническую жизнь. Василий же, приняв крещение от епископа кесарийского Диания, был поставлен чтецом. Как истолкователь священных книг, он сначала читал их народу. Затем, желая снискать руководителя к познанию истины, святитель предпринял путешествие в Египет, Сирию и Палестину к великим христианским подвижникам. Вернувшись к Каппадокию, он решил подражать им. Раздав свое имущество бедным, святой Василий поселился недалеко от Эмилии и Макрины, на другом берегу реки, собрав вокруг себя иноков в общежитие. Своими письмами Василий Великий привлек в пустыню своего друга, Григория Богослова. Святые Василий и Григорий подвязались в строгом воздержании. В жилище их, без кровли, не было очага, пища была самой скудной. Они сами обтесывали камни, сажали и поливали деревья, возили тяжести. От больших трудов мозоли не сходили с их рук. Из одежды Василий Великий имел только рубашку и мантию. Лосиницу носил только ночью, чтобы ее не было видно. В уединении святые Василий и Григорий усиленно занимались изучением Священного Писания по руководствам древнейших толкователей, в частности Оригена, из произведений которого они составили сборник «Добротолюбие». В то же время Василий Великий по просьбе иноков написал сборник «Правил нравственной жизни». Своим примером и проповедями святитель Василий Великий содействовал духовному усовершенствованию христиан Каппадокии и Понта. Многие устремились к нему. Образовывались мужские и женские монастыри, в которых Василий стремился соединить жизнь киновиальную с отшельническую. В царствование Констанция распространилось лжеучение Ария, и церковь призвала к служению обоих святителей. Святой Василий вернулся в Кесарию. В 362 году он был рукоположен Милетием, епископом Антиохийским, в диакона, а затем епископом Евсевием Кесарийским в 364 году посвящен в сан пресвитера. Но видя, как повествует Григорий Богослов, что все чрезвычайно почитают и хвалят Василия за мудрость и святость, Евсевий по человеческой немощи увлекся ревностью к нему и начал выказывать нерасположение к нему. Монахи встали на защиту святого Василия. Чтобы не вызвать церковного разделения, он удалился в свою пустыню и занялся устройством монастырей. С приходом к власти императора Валента, решительного сторонника ариан, для православия наступают тяжелые времена, предстояла великая борьба. Тогда святой Василий спешно возвратился в Кесарию по вызову епископа Евсевия. По словам Григория Богослова, для епископа Евсевия он был добрым советником, праведным предстателем, истолкователем Божие Слово, жезлом старости, опорой верным, в делах внутренних, самым деятельным в делах внешних. С того времени и церковное правление перешло к Василию, хотя по иерархии занимал он второе место. Проповеди говорил он ежедневно и часто дважды, утром и вечером. В это время святой Василий составил чин литургии. Им были написаны также беседы на шестоднев, на 16 глав пророка Исаии, на псалмы, второе собрание монашеских правил. Против учителя ариан Евномия, который с помощью аристотелевых построений придал арианской догматике научно-философскую форму, превращая христианское учение в логическую схему отвлеченных понятий, Василий написал три книги. святитель Григорий Богослов, говоря о деятельности Василия Великого в тот период, указывает на пропитание нищих, страноприимство, попечение о девах, писанные и неписанные уставы для монашествующих, чиноположение молитв, литургия, благоукрашение алтарей и иное. По кончине епископа Кесарийского Евсевия в 370 году на его кафедру был возведен святой Василий. Как епископу Кесарийскому, святому Василию Великому были подчинены 50 епископов 11 провинций. Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, с радостью и благодарностью к Богу приветствовал дарование Каппадокии такого епископа, как Василий, прославившегося святостью, глубоким знанием Священного Писания, великой ученостью, трудами на благо церковного мира и единства. В империи Валента внешнее господство принадлежало арианам, которые, по-разному решая вопрос о божестве Сына Божия, были разбиты на несколько партий. Прежним догматическим спором был присоединен вопрос о Святом Духе. В книгах против Евномия Василий Великий учил о божестве Святого Духа, единстве его природы со Отцом и Сыном. Сейчас же для полного выяснения православного учения по этому вопросу по просьбе святителя Амфилохия епископа Иконийского святитель написал книгу о Святом Духе. Общее печальное положение усугублялось для епископа Кесарийского еще и такими обстоятельствами, как разделение Каппадокии на две части при распределении правительством провинциальных округов, антиохийский раскол, вызванный поспешным поставлением второго епископа, отрицательные высокомерные отношения западных епископов к попыткам привлечь их к борьбе с арианством и переход на сторону ариан Евстафия Севастийского, с которым Василия связывала тесная дружба. Среди постоянных опасностей святой Василий поддерживал православных, утверждал их веру, призывая к мужеству и терпению. Святым епископам написаны многочисленные письма к церквам, епископам, клиру, частным лицам. Низлагая еретиков оружием уст и стрелами письмен, святой Василий, как неутомимый защитник православия, всю жизнь свою вызывал неприязнь и всевозможные происки ариан. Император Валент, беспощадно отправлявший в изгнание неугодных ему епископов, насадив арианство в других малоазийских провинциях, явился в Каппадокию с той же целью. Он послал к святому Василию префекта Модеста, который стал угрожать ему разорением, изгнанием, пытками и даже смертной казнью. «Все это, — ответил Василий, — для меня ничего не значит. Тот не теряет имение, кто ничего не имеет, кроме ветхих и изношенных одежд и немногих книг, в которых заключается все мое богатство. Ссылки нет для меня, потому что я не связан местом, и то место, на котором живу теперь, не мое, и всякое, куда меня не кинут, будет мое. Лучше сказать, везде Божие место, где не буду странником и пришельцем. А мучения что могут сделать мне? Я так слаб, что только первый удар будет чувствителен. Смерть же для меня благодеяние. Она скорее приведет меня к Богу, для которого живу и тружусь, к которому давно я стремлюсь». Правитель был изумлен таким ответом. «Может быть, — продолжал святитель, — ты не встречался с епископом, иначе, без сомнения, услышал бы такие же слова. Во всем ином мы кротки, смирение всякого, и не только перед таким могуществом, но и перед всяким, потому что так предписано нам законом. Но когда речь идет о Боге, и против него дерзают восставать, тогда мы, все прочее вменяя за ничто, взираем только на него единого. Тогда огонь, меч, звери и железо, терзающие тело, скорее будут для нас удовольствием, нежели устрашат». Доложив Валенту о непреклонности святого Василия, Модест сказал: «Побеждены мы, царь, настоятелем церкви». Ту же твердость святитель Василий Великий обнаружил и перед лицом самого императора, и своим поведением произвел на Валента такое впечатление, что он не поддержал ариан, требующих ссылки Василия. В день Богоявления, при многочисленном стечении народа, Валент вошел в храм и смешался с толпой, чтобы показать видимость единения с церковью. Когда же в храме началось псалмопение, слух его был поражен как громом. Царь увидел море народа, и в алтаре и близ него благолепие. Впереди же всех Василия, не восклоняющихся ни телом, ни взором, как будто в храме не произошло ничего нового, но обращенного только к Богу и престолу, а клир его в страхе и благоговении. Святой Василий почти ежедневно совершал богослужения. Он особенно заботился о строгом исполнении канонов церкви, внимательно следя, чтобы в клир вступали только достойные. Неутомимо обходил он свои церкви, наблюдая, чтобы нигде не была нарушена церковная дисциплина, устраняя всякое лицеприятие. В Кесарии святой Василий устроил два монастыря, мужской и женский, с храмом в честь 40 мучеников, где хранились их святые мощи. По примеру иноков, клирики митрополии святителя, даже диаконы и пресвитеры жили в чрезвычайной бедности, трудились и вели жизнь чистую и добродетельную. Для клира святой Василий добивался освобождения от податей. Все свои личные средства и доходы своей церкви он употреблял в пользу бедных. В каждом округе своей митрополии святитель создал богадельни, кесарии, гостиницу и странноприимный дом. Болезни от юности, труды учения, подвиги воздержания, заботы и скорби пастырского служения рано истощили силы святителя. Приставился святитель Василий 1 января по старому стилю 379 года в возрасте 49 лет. Незадолго перед кончиной святитель благословил святого Григория Богослова на принятие Константинопольской кафедры. По представлении святого Василия церковь тотчас стала праздновать его память. Святой Амфилохий, епископ Иконийский, в своем слове в день кончины святителя Василия Великого говорил: «Не без причины и не случайно божественный Василий разрешился от тела и приставился от земли к Богу в день обрезания Иисуса, празднуемый между днем Рождества и крещения Христова. Поэтому сей блаженнейший, проповедуя и восхваляя Рождество и крещение Христово, превозносил обрезание духовное, и сам, совлекшись тело, удостоился вознестись ко Христу именно в священный день воспоминания обрезания Христова. Посему-то и установлено в настоящий день ежегодно чтить память великого празднованием и торжеством». Кажется, можно и без комментариев оставить такое житие столь великого во многих отношениях святого, нареченного церковью вселенским учителем. Но все же добавим одну историю, которая, как правило, не входит в корпус самого жизнеописания святителя Василия, но чрезвычайно важна для нас, ибо дает для духовной жизни незабываемый урок. Одна женщина незадолго до смерти святого пришла к нему, принеся список многих и тяжких своих грехов, в надежде молитвами Василия получить прощение от Господа. Святитель молился очень долго и, наконец, вернул ей этот список, очищенный совершенно, за исключением некоего греха, о котором ему не удалось умолить Господа. Впрочем, благословил женщине святой Василий отправиться в долгий путь к преподобному Ефрему Сирину, в силу молитв которого, как великого делателя покаяния, он верил. Но, совершив великий путь и придя к преподобному Ефрему, услышала женщина, что и тот умолить о прощении столь тяжкого греха не может. Но и святой Ефрем не потерял надежды и отправил заунывавшую просительницу к Василию вновь. Теперь, возможно, святителю удастся умолить о ней Господа. Когда же, проделав столь же долгий обратный путь, женщина вернулась в Кесарию, то узнала, что святитель умер, и застала лишь его погребение. В отчаянии она бросила на проносимый мимо и нее гроб Василиев листочек свой лишь с одним вписанным в нем непрощенным до тех пор грехом. Когда же упал листочек с гроба, женщина увидела, что грех тот в нем уже стерт. Если действительно скорбим о грехах наших, если готовы ради очищения от них и подвиг посильный нести, велика нам надежда на прощение по молитвам святых, особенно по смерти их и в день их памяти».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Болезнь как к вечности призыв». Предлагаю вам прослушать первую часть беседы с Александром Бочаровым, онкопациентом, заместителем руководителя пациентской организации «Содействие больным саркомой». Здравствуйте, Саша!
Здравствуйте, Надежда!
Я очень рада, что имею возможность познакомить наших радиослушателей с вами лично, потому что мы будем говорить на очень важную, не просто злободневную тему, а, можно сказать, настолько актуальную, что даже трудно подбирать слова. Саша, онкоболезнь сейчас является, ну, можно сказать, чуть ли не эпидемией, бичом. И нет практически людей вокруг, кого бы это ни коснулось, их близких, знакомых, друзей, родных, и с некоторыми пришлось тяжело расстаться на этой земле. И мало того, мы знаем, что при теперешней жизни, если говорить вот мирским языком и такими причинами земными, объяснить такое широкое распространение болезни нетрудно, можно ссылаться и на экологию, на питание, на стрессы, на воздух, на все. И это будет справедливо, это будет иметь место. Но, тем не менее, как мы знаем, болезнь – это всегда имеет основу духовную, и болезнь – это уже следствие. Вы в своем роде, можно сказать, пройдя, с одной стороны, говоря, опять же, мирским языком, круги ада, а говоря духовным языком, может быть, наоборот, круги восхождения некоего. Вы практик, прошедший очень тяжелые испытания внутри самой болезни. Но не только не опустили руки там и не просто там стали постоянным больным, прикрепленным к поликлиникам. Вы ведете самую активную жизненную такую борьбу, можно сказать, в плане поддержки, подготовки людей. У вас собралось такое общество единомышленников, о чем вы сейчас подробнее расскажете. Что удается сделать, какие цели? Это уже будут следующие вопросы. Но все-таки начать хочется с того, что для вас лично значит с духовной точки зрения заболевание онкологии. Ну, рак, говоря по-простонародному.
Болезнь меня привела к Богу, если так уже обрезает весь путь. Во время болезни я познакомилась с друзьями, с людьми, которые вместе со мной лечились, но при этом которые были искренне верующими людьми. И даже не боюсь этого слова сказать, субъективно выражаясь, святыми. И вот благодаря им, было несколько человек, я пришел к Богу. Я начал по-другому относиться к жизни. Это, в принципе, каждый пациент, который болеет хронической болезнью, и в частности онкологическим каким-то заболеванием, там рак, это саркома, там, или еще онкогематологическое заболевание, так как болезнь приносит достаточно серьезные страдания и очень сильно влияет на жизнь, на ритм жизни, на обстоятельства жизни, то он пересматривает свои жизненные ценности, свое мировоззрение. Соответственно, я каким-то образом начал вообще как бы оглядываться вокруг себя. То есть, когда ты молодой человек, А саркома, в частности, у нас это болезнь молодых. Она появляется в основном, пик это 15-30 лет заболеваемости, а это такие молодые взрослые люди.
И потом это быстротекущая болезнь, да. И быстро убивающая.
Быстро распространяющаяся, агрессивная форма. Ты вроде бежал-бежал по жизни по своей, такой молодой, полный сил, энергии, 18 лет, 20, там, а тут бац, и, как говорится, вторая смена. И у тебя есть время остановиться, оглянуться и как раз переосмыслить о своей жизни и вообще о жизни. И как раз в этот момент ты пересматриваешь свои отношения с родителями, с близкими людьми, там, супруг, супруга, дети, с окружающими твоими родственниками, друзьями. Это самое главное – пересмотреть отношения с Богом. Вообще, кто ты? Ты идешь к Богу или от Бога?
Саш, простите, но вот если говорить так, вот, то можно сказать, что любая болезнь, и это тоже будет справедливо, она служит тому же. Но я бы хотела все-таки уточнить у вас, вы все-таки смогли где-то, вы фактически уже специалист в этой области, можете фору некоторым и врачам дать, настолько глубоко и медицински в этом разбираетесь. Но а с духовной точки зрения, чем эта болезнь отличается от других, и в ее духовном значении, почему дано так много ее именно в наше время? Потому что если вспомните, например, слова отца Паисия Святогорца, он говорил, что это особая, ну я своими словами пересказываю, особая милость для нашего времени – это заболевание. И как святой человек, что совершенно непонятно обычным мирским людям, он молился Богу о том, чтобы самому заболеть. То есть, когда он вымаливал больных людей, он вымаливал их, молясь кровью собственной, слезами и принимая на себя. И фактически поэтому и просил, чтобы взять на себя. То есть, он брал, и в конечном результате он, Бог ему эту болезнь не дал. Но вы для себя смогли ответить на вопрос, почему это случилось именно с вами, и почему именно эта болезнь, и в чем ее отличие от других в духовном плане, вот кроме того, что вы перечислили?
Ну, во-первых, на вопрос, почему это случилось со мной, не имею в виду себя конкретно, а вообще человека, когда он задает себе этот вопрос, и он задает пациенту, то я всегда говорю пациентам, нашим ребятам, что пусть они даже не тратят силы на поиск ответа на этот вопрос, потому что его не существует. Никто не знает, почему это случилось и почему случилось именно с ним.
То есть это тайна?
Это тайна, определенно. Врачи уже знают досконально об опухолях многое, там на молекулярном уровне, на клеточном уровне уже есть на этом уровне и лекарства, которые действуют на этом уровне. И они знают, как развивается опухоль, как она зарождается, в каком гене происходит мутация. Но они не знают причину этой мутации. Никто не знает причину. И даже все лечение, которое у нас есть сегодня, оно все построено на том, чтобы убрать последствия. Последствия развития болезни. То есть, опять же, причина не убирается, потому что причину не знает никто.
Саш, но вот ваше наблюдение, когда столько прошло за эти годы мимо вас вот больных людей, даже как-то их пациентами, просто это очень официозно как-то, но если вам удобнее, пусть будут пациенты. Больных людей прошло, которые уже и покинули эту землю, и ушли, как говорится, на суд Божий. Вы могли какую-то закономерность вычленить, по сути, или это нереально? Потому что вот мы как-то беседовали с одной мудрой матушкой, у которой мама умерла от онкологии. И она говорила, что просто приходилось видеть, вот у нее умирала мама и несколько близких людей, как все было по-разному. Темпераменты разные. Одна подруга боролась так, что за жизнь, что она рвала просто вот зубами от смерти, она отбивалась. Другой человек совершенно со смирением шел, как Бог велит. Все было по-разному, результат был тоже разный, очевидно, духовный. Но эти люди все равно как бы отошли ко Господу. Но мы понимаем, что конец дела венец. Важно все-таки с чем. Но вы, наблюдая еще большее количество людей, для себя смогли психологически понять, кто больше все-таки перерасположен? Может быть, это связано со склонностью, допустим, к унынию или к отсутствию воли к жизни? Или это совершенно не зависит от этого?
На мой взгляд, это совершенно от этого не зависит. Есть люди депрессивно настроены, там, пессимисты такие, так сказать. Есть люди очень жизнерадостные, оптимистичные и вообще все разные. Абсолютно. У нас есть только шуточные наблюдения, которые мы просто используем для того, чтобы, ну, подбодрить пациента. Допустим, мы заметили наблюдение, что чаще всего среди наших пациентов встречаются перфекционисты. То есть, и первый вопрос, когда начинает меня пациент спрашивать, там, вот, за что мне, почему это, на эту тему мы заходим в разговор. Я ему говорю, вот смотри, ты как постель свою заправляешь, и у тебя дальний угол одеяла немного скомканный остался. Ты что сделаешь? Оставишь и пойдешь дальше по своим делам? Ты же заправил, все остальное это ровно, а здесь только небольшой участок. Или ты полезешь его расправлять? И чаще всего мне отвечают, говорят, конечно, полезу расправлять. Я говорю, вот поэтому ты здесь оказался. Потому что, когда я спрашиваю у других своих друзей, которые не болеют, они говорят, ты пошел бы. Вот. Но это, опять же, шуточное наблюдение. Также из таких наблюдений, опять же, это не надо принимать за статистику, что такие заболевают, но я буду просто рассказывать, на примерах всегда базироваться, потому что и это как история. Знакомый с моим другом, уже ныне почившим Александром, мы пришли в палату к одному поддержать одного из новых пациентов, парней. Он лежал, молодой парень, там лет 18-20, где-то в этом районе, мама с ним в больнице, у него там его ждет первая химия, мы с ним разговариваем, обсуждаем что-то с мамой, и мама нам рассказывает про него, мы знакомимся, и как и все люди, он достаточно стеснительный, о себе мало так рассказывает. Вот, но мама, как всегда, они берут инициативу в свои руки, начнут рассказывать, да он у меня в школе отличник, да он меня там во всех мероприятиях, да и там, и сям. Я вообще просто чудо-человек, и вообще прекрасен, и добрый, отзывчивый, жертвенный, по всем пунктам просто самый лучший. На что мой друг справедливо заметил, говорит, мамочка, скажите, пожалуйста, какая мама скажет, что у нее ребенок совсем дурак и вообще никому ничего не помогает и никому не отзывается на все это? Конечно, все хорошие такие. И, соответственно, из этого может сложиться лживые впечатления. Я считаю, что это нельзя принимать за истину в последней инстанции, что чаще таким рассказом пациент оказывается просто ангел, и который никогда даже не болел, и это первая его болезнь, и сразу так серьезно. Но, в принципе, какая мама еще расскажет, что у нее там ребенок плохой или еще что-то, всегда будет рассказывать о том, что он такой хороший и замечательный.
Если говорить с духовной точки зрения, чем лучше человек, и, как известно, Господь забирает лучшее время, как правило, то есть чем вот эти все превосходные степени, тем больше он готов в идеале уже к Царству Небесному. Но это легко говорить теоретически, когда сталкиваешься на практике, это очень все страшные, очень такие трагические вещи. Мне бы хотелось, чтобы вы подробнее рассказали о том, как вы соорганизовались и какие все-таки у вас цели. Вы-то взаимодействуете с фондами, вы об этом скажете тоже. Но основная ваша задача не в этом состоит, не в материальной поддержке, на которую у самих нету таких средств.
Я сначала продолжу предыдущую нашу дискуссию. Просто, наверное, в этот момент болезни остро проявляются качества человека. И это как я думаю, опять же, человек, он в этот период, если он радуется, то он радуется очень искренне и ярко. Если он печалится, то он прям сильно печалится. Если он бунтует и гневается, то он тоже гневается сильно. Он жизнь ощущает на кончиках пальцев, он прям всем телом, он как оголенный провод. Вот человек в этом состоянии находится, он вот так вот. И, соответственно, его все проявления, его характера, его какие-то особенности, его таланты, они проявляются тоже ярко. Каждый человек создан по образу Божьему, и у каждого есть какой-то талант, какое-то свойство, какое-то качество, которое его выделяет среди всех. И когда мы ретроспективный анализ проводим, уже опускаются все тучи и какие-то проблемы, и мы всегда человеке вспоминаем какие-то хорошие, такие положительные моменты. И вот этот, когда момент этот в него выскакивал, да, его вот это качество какое-то очень хорошее, очень положительное, да, то есть оно всегда проскакивает в твоих историях, рассказах, когда мы рассказываем, какие люди, каким он человеком был. Я имею в виду не то, что он умер, а то, что он, может, живет просто в тот период, да, каким он был. И всегда, конечно, человек оказывается хорошим. Поэтому не то, что болеют только хорошие, а просто каждый человек, он все внутри хорош, он образ Божий сделан. У каждого есть свое качество особенное какое-то, у каждого есть свой талант какой-то особенный. Это как мы... У нас у каждого есть два уха, два глаза, там нос, но даже эти уши и нос у всех разные. Вот. И также каждый человек, он разный, и вот в этот момент у него проявляется вот это его качество, которое затмевает все. И потом мы говорим, и когда проводим анализ такой, кажется, все хорошие.
Да, но изначально человек-то, в общем, по образу подобия, он хороший. Вот. Но не было у вас таких размышлений о том, что, в общем, у людей у многих, ну, у большинства людей есть некое свое назначение, то есть вот в контексте его жизни он должен что-то сделать. Не всегда он это осознает. Некоторые проживают жизнь и до самого уже конца практически не осознают все-таки, в чем же это заключалось. А болезнь такая, острое присутствие смерти, очень жестко ставят эти вопросы. Для чего я живу? Что я должен успеть сделать? И тут, наверное, возникают для многих большие сложности для тех, кто Бога не обрел еще. Об этом что вы могли бы сказать?
Да, как раз вот болезни ставят эти вопросы, вопросы жизни и смерти. И причем очень остро, и в коротком таком периоде времени тебе нужно как-то постараться на них ответить. Но человек как раз здесь и задумывается о том, что есть смерть, и вот если я умру, что будет? Будет ли все так же? Или это все изменится не только для меня, а для окружающих? И здесь вопрос стоит о том, что а что дальше? И здесь самый главный вопрос веры. Если человек верующий, и он понимает, что после того, что он умирает, не заканчивается путь души, вообще, что у нас существует, что это есть, то, что это все влияет на нашу жизнь. И здесь человек уже, он как раз думается о присутствии Божьем, начинает как-то выстраивать отношения с ним. По-разному бывает, но, по крайней мере, он уже в эту сторону задумывается, смотрит, общается, рассуждает. Некоторые продолжают отрицать и называют себя биологическим мусором.
Ну, это отчаяние, а некоторые обижаются на Бога и говорят о том, что его нету, раз вот такие страдания. Нет. Обида идет тоже.
Обида, да, но если ты не веришь, то на кого-то обижаешься.
Значит, подспудно верит.
Значит, подспудно верит, значит, ему нужно как-то с ним выстроить отношения. То есть, а у него до этого были с ним отношения какие-то? Если у тебя не было, ты не общался, у тебя не было никакого общения с Богом, то как ты можешь вообще рассуждать? Начни тогда выстраивать какое-то отношение. Человек обычно, у него происходит личная встреча с Богом. И вот когда она происходит, это видно по человеку. Ну, в принципе, это и в жизни видно, не только в болезни, когда человек вот обрел Бог. Не то, что он начал в храм ходить, начал молиться, начал паломничать, а именно вот произошла встреча с Богом.
Личная.
Да, личная. И он теперь знает, что вот Господь есть, вот он здесь рядом с ним, он ощутил присутствие. Все по-разному, у всех бывает эта встреча. И вот пока ее нет, человек вот, ну, неверующий, да, то есть он на, как-то на пути к этому. И ее сразу видно у человека. И тогда ему, я бы не сказал, что проще, не сказал, что сильно легче. Ему духовно, ему спокойней. Ему, у него присутствует мир.
У него есть перспектива.
У него есть перспектива развития, да, то есть перспектива,
которая
движение,
да.
Движение души. И у него самое главное есть мир. И спокойствие, и радость, которые дает Господь, и которые не только ему, она еще и на окружающих распространяется. Как такое вот выражение у нас есть: Господь близок к инвалидикам, к нам, инвалидикам. И неоднократно я ощущал и знаю это, как бы, и многие об этом тоже, когда разговариваешь с человеком ухаживающим, тот человек, который помогает больному. Как он себя ощущает рядом. И они всегда делятся впечатлением, что как бы не было тяжело, но какое-то внутри есть чувство благодати и радости.
В отличие от того, что происходит с людьми, у которых не произошла встреча с Богом, это, конечно, ад уже здесь.
Да, это действительно тяжело, потому что человек, он не видит перспектив, он в унынии находится, и вот это уныние поглощает не только его, а всех окружающих. И когда ты приходишь с человеком с таким общаться, во-первых, это очень тяжело, и ты выходишь оттуда, как будто разгрузил, я не знаю, вагон там угля. Ну, то есть ты настолько вымотан не только эмоционально, но и физически. Потому что он находится как будто в какой-то яме, а тебе приходится либо в эту яму залезать, когда ты с ним общаешься, либо пытаться его вытащить. Но опять же, вытащить ты его сам тянешь, а он, может, этого не хочет, соответственно, он сопротивляется. Поэтому здесь приходится не просто его тянуть, потому что нельзя, а именно залезть к нему и с ним там сидеть. Вот, в этом состоянии, чтобы как-то с ним выйти на какой-то диалог выстроить. И после этого человек, как бы, когда ты выстраиваешь с ним какое-то общение и делишься с ним своим сокровенным, и рассказываешь о Боге, о вере, о жизни, о смерти, о людях, которые так же, как он, болели, так же, как он, болеют, которые, возможно, уже ушли к Богу, которые уже выжили и живут жизнью своей, продолжают, да, жить. И он чаще всего после этого разговора воспрянет духом и уже начинает подниматься. Опять же, здесь нужно его желание, личное и состояние того, что он готов вообще просто на эту тему разговаривать, думать в сторону Бога. И говорю, как бы в начале своего разговора я уже упомянул о том, что здесь как раз ты вопросы и ставятся у тебя, идешь ты к Богу или от Бога. И вот здесь как раз происходит выбор. И если ты идешь к Богу, то Господь это помогает, и как бы не было тяжело в лечении, в жизни. Господь всегда дает выход, дает дорогу, дает людей, помощь. Она всегда приходит, но, ну, как бы говоришь откровенно, и сам часто малодушничаю в том, что, как апостол Фома, всегда какое-то недоверие. А вот, наверное, сейчас вот точно не поможет. Хотя на протяжении всей моей жизни, моих друзей, близких, которых я наблюдал, Господь всегда рядом, и Он всегда на руках несет, и даже в самые моменты, когда ты думаешь, что вот сейчас точно Его нет, но Он всегда есть, но вот этот момент сомнения, он почему-то всегда присутствует в той или иной степени.
Саш, скажите, а предчувствие болезни, оно бывает?
У меня не было никакого предчувствия, никаких предпосылок не было. Единственное, что я помню, но опять же, это опять всплывает, когда у тебя произошло, ты начинаешь из головы все подтягивать. Человек же, он всегда ищет виновного, виноватого, он ищет что-то или кого-то, кто виноват в этом. И он начинает подтягивать сны, воспоминания, процессы, которые происходили у него там в жизни, мысленный процесс или там какие-то активные дела.
Стрессы, огорчения, предательства.
Или какие-то дела, которые он делал. И он это все притягивает. Конечно, это все влияет. Как все духовное, как бы тело и душа, они одно целое. И, соответственно, проблемы с телом влияют на проблемы духовные, и проблемы с душой, как бы и духовные твои какие-то проблемы, они влияют на тело, да, то есть на физическом уровне. То есть это все взаимосвязано. Но человек просто начинает свою теорию какую-то создавать и все притягивает. Вот там я там не так думал, вот я не то-то делал. Вот. У меня единственное, что было вспоминание урока биологии, когда мы проходили человека. И как раз проходили патологические какие-то изменения в организме, и там были опухоли доброкачественные и злокачественные. Я тогда просто думал, что вот, ладно, пусть будет не злокачественно, хотя бы доброкачественное в жизни. Но злокачественное, чтобы не было никогда. Но я этого боялся. Но потом я об этом, конечно, забыл и вспомнил тогда, когда уже появилась она у меня злокачественная. Это и то не сразу, а когда в процессе я уже узнал, что это такое, это злокачественная опухоль. Что это за саркома, что это за название такое интересное. Откуда и что это за группа таких опухолей.
Сейчас вы об этом поподробнее расскажете. Ну вот... Опять же, вот мы как бы и в разные стороны пытаемся осмыслить эту сложную тему. Есть такая версия, одна из причин, объясняющих там болезни, о том, что Господь предохраняет человека, допустим, от каких-то серьезных грехопадений, преступлений. Мне вспоминается случай одной монахини, рассказанной ею, о своем начальнике, с которым в светской жизни она была в его подчинении, он вел довольно образ жизни такой, ну, это 90-е годы были, перестройка, очень разгульная, свободная, ну, не буду даже перечислять чужие деяния, как говорится. И случилось так, что поездом ему отрезало ноги. И вот в результате лишения этого он пришел к Богу своим путем, она параллельно пришла к монашеству даже. И он потом очень сильно благотворительностью занялся, уже будучи на протезах, сутками проводил в работе до того, что кровоточили его ноги, ну, оставшиеся части ног. Но когда его спрашивали, вот, жалеешь ли ты или вообще, почему это получилось, вот она с ним говорила, уже будучи монахиней, он очень с такой самоиронией, очень спокойно сказал, не туда эти ноги ходили. То есть он осознал тот кусок жизни прожитый, и всю дальнейшую жизнь он сумел перестроить. Это вот один такой, ну, как показатель, да, бывает вот так. Кстати, случаи в Евангелии, там многие разные описанные, когда болеют дети совершенно не по грехам родителей, чтобы там явилось чудо Божье, и разные-разные. Но вот бывают вещи, то, что приходилось слышать от врачей, что у атеистически настроенных врачей есть даже такой термин, они не могут объяснить это медицински, когда вот были метастазы, например, у человека, и они исчезли. Такие чудеса ведь бывают. И у них даже такой появился термин, как бы метастазы ушли в матрас. Вот приходилось слышать такое даже. Ну и в наше время мы знаем, все равно эти чудеса присутствуют. Вот вам приходилось ли с этим сталкиваться? И вернемся к тому, что я рассказывала. Вот эта попытка осмыслить для себя, для покаяния причинно-следственные связи возникновения болезни. Уже вы много людей видели, иметь свой такой очень горький, тяжелый, а с другой стороны, совершенно потрясающий, восходящий какой-то к небу опыт.
Вот этот начальник, о котором вы рассказывали, действительно не жалел, ну, как вы говорите, он не жалел даже об этом, то, что ноги отрезали. И я даже сам задаю вопросы пациентам, которые уже находятся, ну, в ремиссии стойкой, о том, а вот жалели ли они о том, что вот они вот болели тогда. И еще ни разу не услышал от человека, чтобы он ответил, что он жалел о том, что он заболел раком, что у него была саркома там, или какая-то другая опухоль, что у него была калечащая даже операция, что ему ампутировали ногу или руку, что там было тяжелое испытание, там рецидивы, метастазирование, химиотерапии бесконечные. И человек об этом, вот я ни разу еще не слышал ни от одного пациента ответа, чтобы он жалел об этом опыте жизненном своем.
Вы прослушали первую часть интервью с Александром Бочаровым, онкопациентом, заместителем руководителя пациентской организации «Содействие больным саркомой». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение». Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
У Игнатия Брянчанинова святой апостол Павел определяет так значение волхва: исполненный всякого коварства, всякого злодеяния, сын дьявола, враг всякой правды. А поясните тогда, как же поклонение волхвов перед младенцем Иисусом?
Речь идет о разных вещах и о разных по времени. Те волхвы, которые пришли поклониться Иисусу Христу, младенцу, которые ожидали младенца, которые интересовались, откуда придет спасение, которые каким-то образом, может быть, это интуитивно, может, через откровение, может, через чтение своих магических книг, которыми они относились как к науке. Господь как-то им открыл, что появится такой младенец. И вот они обрадовались. Это, ну вот, сродни вот чему. Ну вот представим себе самый какой у нас популярный грех на Руси – пьянство. И сейчас двоеточие поставлю и буду рассказывать, какой есть пьяница. И какой это грех, весьма такой тяжелый. Ну, и у пьяницы, во-первых, будут проблески. И даже и среди пьяниц встречаются весьма и весьма добрые люди. И, конечно, то, что они пьют, это несчастье для них самих и для семьи. Но, тем не менее, вот есть в нем некие такие качества, которые не выветрились, а остались в нем. И это же в нем есть. Поэтому, когда перечисляется о том, что такое волхвы, эта речь идет о вообще о язычестве, о их способе веровать. Этот способ в своем, в лимите, он приводит обязательно человека к жертвоприношениям. Все языческие культы, они в своем развитии обязательно приходили к жертвоприношениям. То есть это показывает то, что это есть сатанизм. Поэтому такие слова. Но даже волхв, который, ну вот, исповедует то, в чем он был воспитан. Но даже то, что он воспитан в магии и во всяких оккультных ритуалах, тем не менее, и ему не закрыта тяга ко Христу. И ему есть возможность прийти ему поклониться. Он, конечно, будет идти дольше, чем простой пастух. Простой пастух встал, пошел, там через 10 минут он уже в пещере, наблюдает младенца, кланяется ему, и слава Вышнему Богу, и на земле мир часто благоволит.
А язычник он такой?
Это будет простой. Путь трудный. Трудный, опасный. Можно было заблудиться и попасть в лапы Ирода. И вот очень много нужно вообще преодолеть. Всякие искушения, соблазн, прежде чем дойдешь, чтобы поклониться Христу. Ну, Господь показывает через этих волхвов, что даже для волхвов есть возможность спастись и быть в Царстве Божьем.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.